Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Николай Дубинин, настоятель храма святого Феодора Стратилата в городе Старый Оскол в Белгородской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Завтра, а по церковному времени уже сегодня, мы празднуем Рождество Пресвятой Богородицы. Один из важнейших праздников церковного календаря в году...
Первый двунадесятый праздник.
Да, первый из этих 12 великих праздников, которые называют двунадесятыми. И вот в его преддверии поговорим и о Богородице, и о тех темах, которые связаны с преданием о ней, и о нас, о том, как... ее духовный облик и все, что связано в церкви с ее почитанием, касается нас сегодняшних в нашей действительной жизни.
Мне кажется, что тут очень важно понять, что мы о жизни Пресвятой Богородицы практически из Священного Писания почти ничего не знаем. И все, что мы обычно слышим за богослужением, о чем мы читаем, о чем мы слышим в проповедях, основано на предании.
Конечно.
И при всем глубоком уважении к священному преданию, к нему же нельзя относиться как к историческому документу. Поэтому всегда есть, какой-то элемент, который мы оставляем на совести, как говорится, тех, кто из уст в уста передавал. Потому что каждый раз при передаче из уст в уста что-то меняется, что-то добавляется, что-то уходит. Поэтому видоизменяется канва. Содержание остается, а вот все, что обрамляет это содержание, меняется со временем. Тем более, что сам праздник, он тоже сложился, как, собственно, все двунадесятые праздники, как весь церковный календарь, он же не сложился сразу вот раз, вдруг по откровению. Это огромная работа осознания каких-то очень важных для церкви моментов в течение многих веков. Поэтому вот результат, который мы имеем сейчас, то, что у нас церковный год начинается с Рождества Пресвятой Богородицы, 20-й праздник, и заканчивается 20-м праздником Успения Пресвятой Богородицы. То есть как бы 20-е праздники посвящены Спасителю, а замкнуты они вот в жизненный путь Пресвятой Богородицы. Почему это важно и важно ли? Для того, чтобы понять не только смысл праздника Рождества Пресвятой Богородицы, но и, в принципе, смысл церковного праздника как такового.
Да, действительно, в нашей церковной жизни, в духовной жизни все должно быть христоцентрично. И даже вдумчивый читатель Евангелия обратит внимание, что и Пречистая Матерь Божья, она как бы всегда в тени. Возможно, это делалось авторами Евангелия сознательно. Конечно, они многое знали и слышали о ней, и, конечно, они были самовидцами, по выражению апостола Луки. Вот. Но все же главное — это Христос. Да и сама Пресвятая Дева служила своему Сыну, и всячески вот это служение осуществляла таким образом, чтобы она как бы не пересекала дорогу. Вот как бы сейчас это, может быть, странно не прозвучало. Почему так? Потому что, ну, во-первых, общество, в котором жило иудейское общество того времени, да, когда жил Господь наш, оно имело очень много таких особенностей. Вот, например, есть такой вот странный момент вот в Евангелии, когда и пришли к Иисусу братья его, и матерь его, и просили его выйти и уйти с ними. Такой вот момент, да? Это, почему я сказал, что он странный? Потому что это намек на некое волнение внутри вот этого традиционного общества. Понимаете, Христос приходит в Назарет, город, где он вырос. Здесь всякие родственники, эти соседи, все его не воспринимают как пророка. Потому Христос и говорит, да, нет пророка в своем отечестве. И, возможно, в какой-то момент вот эти родственники, которые названы братьями Иисуса, пришли его забрать. Мол, что ты тут рассказываешь, тут, в тебя тут не верят. Понимаете, вот есть такой оттенок. И я почему сейчас ссылаюсь на эти традиционные иудейские значит, правила в их обществе. Потому что почитание родителей, вот это главенство матери, оно очень ярко выражено в то время. Поэтому Пресвятая Дева, она сознательно как бы не мешает сыну. Она позволяет ему служить, ходить и проповедовать, и всегда остается как бы немножко с краю. Вообще, если вот так спросить, есть ли какие-то заповеди или какая-то воля, высказанная Пречистой Девой вот на страницах Евангелия? И вот мы даже сразу, может быть, даже и не вспомним, да? А такой момент только один есть. На браке в Кане Галилейской, когда Иисус и мать его приглашены, там такой вот замечательный сюжет. Пречистая говорит своему сыну: вот у них вино кончилось, у них вина нет. Разгар брачного пира грозится закончиться казусом. Господь отвечает отрицанием. Ну, а нам-то что? Что мне и тебе, жену? Не пришел час мой. То есть я еще не явил себя, как Господь воплощенный. И что же она делает? Она подзывает слугу и ставит своего сына перед фактом. Что сейчас скажет мой сын, то делайте. И тогда Христос как будто бы даже вынужден, знаете, он уже говорит слугам: вот наполните вот эти водоносы водою, и случается первое чудо Христа. Вода превращается в вино. Об этом пишет святой Иоанн Богослов. Так вот, это единственная, пожалуй, заповедь, которая высказана Пресвятой Богородицей. Все, что скажет мой сын, то делайте. Все, этого достаточно. Больше нет никаких поучений, никаких ее слов. Ее фигура крайне вот спрятана, чтобы не мешать своему сыну.
Фигура крайне спрятана. Мне, знаете, совершенно не может быть, это не традиционный такой мостик, что ли, но есть такой свод чтений из Священного Писания, который, как принято, относится к Пресвятой Богородице. Но вот когда речь идет о том, о чем мы сейчас с вами говорим, о такой прикровенности ее жизни, мне, как ни странно, очень хочется процитировать отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, в котором он говорит о самом себе. Он сначала в третьем лице рассказывает, как он был восхищен до третьего неба, то есть практически попал, вот видел Царство Небесное. А дальше он говорит: «Собой уже не похваляюсь, а разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Если вы помните, отрывок из Евангелия от Луки, из 2 главы, вот 35 стих. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Мне кажется, вот это внутреннее ощущение, когда человек находится так близко к вот последнему откровению, он отодвигает себя. И то, что Пресвятой Богородицы мало в евангельском повествовании, мне кажется, это где-то роднит ее внутренние переживания с переживаниями апостола Павла, как можно дальше себя отодвинуть. Вот он даже о своих вот этих мистических откровениях рассказывает в третьем лице, чтобы это никак не связалось лично с ним. И так она лично себя все время как бы выводит за скобки. Может быть, это...
Ну, конечно, всякая добродетель, она по природе целомудрена. Любая христианская добродетель, она прячет себя от посторонних глаз, от похвалы, от оценки. Поэтому Господь говорит: пусть правая рука не знает, что делает левая. Это природа всякой добродетели. И как раз Пречистая Божия Матерь, будучи добродетельной с самых малых своих лет, богобоязненной и благоговейной перед Богом, конечно, она явила, собственно, пример вот этого целомудрия, вот этого скромного, тихого служения, где, как мы только что уже говорили, да, она себя как бы всегда за скобки, всегда в сторону. Не потому, чтобы, я, может быть, так вот рисковато сказал немножко, там, не мешать сыну, да, как бы, но чтобы не отвлекать на себя то внимание, которое должно быть отдано Христу.
Но вот эта деталь, то, что апостол Павел говорит, что дано мне жало в плоть, и Симеон Богоприимец говорит Пресвятой Богородице, что оружие. Тебе оружие пройдет в сердце. Что это? Вот почему это все время вместе? С одной стороны, высокие откровения, служение на самом вот высочайшем уровне, служение Богу, и в то же время непременное вот это вот присутствие вот этого болезненного начала.
Но здесь мне все же видятся несколько разные ситуации, потому что Симеон Богоприимец совершенно очевидно говорит о страданиях Пречистой Девы, которые она ощутит и переживет, видя смерть своего сына. Оружие пройдет душу, да, то есть тебе на части душу будет разрывать то, что ты будешь видеть. Вот как можно перевести. А то, что говорит апостол Павел, вообще исследователи Нового Завета склоняются к мысли, что у апостола Павла была какая-то болезнь. И вот он говорит, мне дано жало в плоть, ну, то есть что-то плотское, что-то он, чем-то он занемог. Мы не знаем, что это была за болячка, скорее всего, что-то связанное с его физическим состоянием. То, что не давало ему, может быть, например, спать, или он там страдал, там, знаете, ну, условно говоря, там, подагрой какой-нибудь, да? Он же был человек. И вот он говорит об этом. Тут немножко другая тема. Он говорит, я трижды Бога молил, чтобы он исцелил меня. А Господь мне ответил отказом. Нет, Павел, сила моя в немощи совершает. Вот ты смиряйся, неси крест болезни. Кстати, очень глубокая тема. Павел, который воскресил Евтиха в Деяниях 20 главе, юноша упал, уснул, упал с третьего этажа и разбился. Павел воскрешает мертвого юношу. То есть Павел, великий апостол, великий чудотворец, от тени апостолов, проходящих, люди исцелялись. И вот сам Павел страдает, сам Павел болеет. И вот это интересная очень вещь, что святые, которые сами исцеляли, даже воскрешали людей, сами несли крест болезни. И вот это очень важное сообщение, пусть сегодня в нашей передаче прозвучит, то, что Господь ему ответил, «Довольность тебя моей благодати, ты и так много получил. Пусть эта болезнь в тебе пребудет, потому что сила Божья в немощи человеческой совершается». Я вот при больнице, когда служил, это замечал очень явно. Когда человек полон сил, бодрый, ему ни о покаянии, ни там, может быть, даже каких-то там ближних, страдающих, малоимущих, ему дела нет. Он жив и здоров. Но как только коснулась болезнь, как только вот эта хрупкость нашей плоти, нашего тела стала ощутимой на собственной, что называется, шкуре, вот тогда человек начинает больше думать и о Боге, и примириться хочет, и там созвониться, и начинает по-другому мыслить даже. Вот. Так что болезнь иногда, она имеет, как ни странно, очень важную педагогическую роль. Она нас немножко приспускает на эту грешную землю и заставляет считаться с той реальностью, и особенно с теми людьми, которые также страдают вокруг тебя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Дубинин, настоятель храма святого Федора Стратилата в городе Старый Оскол, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы накануне крупнейшего церковного праздника Рождество Пресвятой Богородицы говорим об этом празднике. Я вспоминаю, что у митрополита Антония Сурожского в одной из его бесед, а у него было несколько бесед о Богородице, и каждую он начинал словами о том, что мы приступаем с вами к теме, о которой, может быть, даже и говорить-то не хочется, потому что настолько велика святость, что как будто нужно надеть белые перчатки перед тем, как о Богородице говорить, потому что, ну, никак мы не можем себе позволить своим умом, своим каким-то анализом вот, запятнать. Нам просто даже не подняться рационально до ее подвига, чтобы его осмыслить. Поэтому мы приступаем к области какой-то величайшей чистоты, святости и тайны. Но, тем не менее, все-таки говорить приходится об этом. Ну, не то, что приходится, мы, как христиане, хотим мыслить и об облике Богородицы тоже, поэтому, ну, вот с полным пониманием смирения и осторожности пытаемся об этом говорить. И вот у него была такая мысль, который обращает нас к самому началу вообще, можно сказать, биографии жития Девы Марии, то, что ее родители Иоаким и Анна долго не имели детей. И для общества иудейского того времени это, в общем-то, ситуация скандальная, неприятная. Если у пары не детей, то Господь им как-то не благоволит, может быть, наказывает за что-то. И Дева Мария родилась уже у достаточно старых родителей. И Владыка Антоний из этого делает такой любопытный вывод, некое наблюдение, что с самого своего рождения Богородица не была чадом страсти, страстного союза мужчины и женщины. Она была уже с самого зачатия плодом чистоты, тех отношений, которые были между Иоакимом и Анной, которые уже были лишены вот такого плотского влечения, только духовная любовь там осталась. И вот чудо Божие в том, что родилась Богородица. Вот что нам в этом важно?
Вот очень верно отмечено, да, что в иудейском обществе вот признаком благоволения, благодати было многочадие, да. Ведь именно иудейскому народу было обетование дано, что из вас, из вашего рода произойдет Спаситель, Машиах, да. И как раз то, о чем вы говорите, отсутствие потомства, это ну, чуть ли не признак, ты отбракован, да. И вот Тропарек, который мы будем петь, уже запели сегодня вечером, церковь поет: «Иоаким и Анна поношение бесчадства нося». Да? То есть они всю свою жизнь несправедливо несли вот этот тяжелый крест, ну, может быть, насмешек, может быть, там, косых взглядов. Представьте, да, вот просто погрузимся в ситуацию. Выходит каждое утро из дома Анна блаженная, и вот рядом там соседские детишки гурьбой пробегают. Что вот она каждый день из года в год ощущала? Конечно, при этом они не перестали молиться, они не перестали доверять Богу свою судьбу. И ведь... Кажется, вот вы, Марина, упоминали протоевангелие Иакова. Это такой не вошедший в канон источник, но очень интересный древний источник сообщает, что они молились как раз-таки в разных местах. Иоаким пас стадо, Анна находилась дома, и они в молитве, представили, об одном просили у Бога: «Господи, ну вот мы уже как увядающий цветок, уже по всему плотскому состоянию, нам не видать, наверное, потомства. Но вот ради твоей милости, да, то чудо, которое мы всю жизнь ждали, может быть, ты явишь». И вот эта смиренная молитва, она услышана, да, и вот то, о чем вы говорите. Чему учит? Конечно же, доверию Богу. И то, что у Бога все в свое время. Очень верно, я, кстати, об этом не думал, как-то глубоко не размышлял, что действительно, понятно, в 20 лет, в 25 рождает, понятно от чего, там, апостол Иоанн Богослов, от похоти мужеские, да, здесь же мы видим уже праведных старцев практически, они лишены вот этого влечения, но зато любовь у них созрела. Вот тут очень важно. Это действительно плод любви друг к другу, не плод страсти, а именно плод любви. И это еще и плод любви Бога к человеку. И человека к Богу, но в виде Иоакима и Анны. Ведь это же, представь, Богородица, это плод доверия, абсолютного доверия. И еще, они понимают, что они не выходят и не вырастят ребенка, они слишком стары. Представьте себе, когда они в 3 года отдавали эту единственную дочь, которую всю жизнь ждали. Что было в их душах, когда они привели ее в храм, чтобы отдать на воспитание? По сути, попрощаться со своим ребенком.
Нет, но Анна жила же с ней при храме. Некоторое количество времени.
А вот Иоаким. Я вот как мужчина, например, сострадаю Иоакиму. Все равно это жест доверия Богу. Я вот о чем. Все равно они отдают самое главное свое сокровище Богу. Получив от Бога, тут же его отдают. Вот величайший пример доверия.
Доверие к Богу — это то, чего нам не хватает сейчас?
Всегда не хватает. И не только сейчас, всегда человеку не хватает.
Я просто думаю, что сейчас настолько большое количество интеллектуальной энергии направлено во всем мире на то, чтобы изобретать все новые и новые способы преодолевать бесчадие. Угу. Вот насколько это соответствует духовному устроению христианина? То есть, может быть, христианину более адекватно просто молиться или нет?
Да, я понял вопрос. Вот можно его так по-своему расшифрую, скажете, вот да так, правильно? Вот что делать верующему человеку, когда он столкнулся с той проблемой, которая называется бесчадие? То есть нет, не получается забеременеть. Вот, как быть? Есть же разные способы теперь уже в наше время. Вот, я бы разделил так. Вот эта ситуация, она так делится. Если человек действительно по-настоящему верует в Бога, и то, о чем мы сейчас только что говорили, доверяет Богу, и знает, что Господь вот так промышляет, значит, так вот Господь обо мне промышляет, то вот такие, ну, так скажем, из числа прихожан у меня много таких случаев. Они действительно в храм ходят, причащаются, молятся со смирением. Вот у нас в храме есть семья 10 лет. Они со смирением, молясь, причащались, исповедовались. Они зачинают ребенка совершенно естественным образом, слава тебе, Господи. И в их доме икона Иоакима и Анны, значит, отображается на стекле. Вот, и они приносят в храм. У нас все, на сегодняшний день в храме эта икона находится. То есть икона и вот это изображение на стекле. Там прям видно очертания святых. Они говорят: батюшка, ну слава тебе, Господи, у нас родился ребенок. Вот, а вот эта икона, отображенная на стекле, мы хотим подарить храму. Мы перед ней 10 лет молились. Вот они с доверием восприняли такую свою, да, вот, ситуацию, и Господь не посрамил их веру. А есть другие. И об этом тоже, может быть, я сейчас немножко некрасиво скажу, но у которых не столько веры и доверия Богу, которые начинают, может быть, через год, два, три семейной жизни впадать в панику, и чуть ли не истерика бывает, прибегают в храм и плачут, и что ж такое, и как нам быть, и вот мы на ЭКО записались, и благословите, пожалуйста, на ЭКО, я знаю, что это грех, но все равно, пожалуйста, благословите. Это от того, что вот как раз мы о чем говорим. Нет доверия Богу, нет вот этого умения предать все в руки Божьи, Господи, вот так. Ну и, наконец, может быть, третий такой вариант. Я сам крестный отец в семье, где ребенок взят из приюта. Ну вот еще и так можно поступить, но нет своих детей. Возьмите чад.
Мой близкий священник рассказывал, что... У него большая пасторская практика. И говорит, это его личное наблюдение, но мне просто любопытно. Говорит, ни разу еще не видел ситуации. Вернее, одна была за всю жизнь у него ситуация, когда вот пара долго не могла зачать ребенка, брала ребенка из приюта, и вот только в одном случае потом у них не рождался свой ребенок. И не один. То есть вот у него во всей его пасторской практике была только одна семья, которая взяла одного ребенка, потом взяла второго ребенка, но вот пока своего ребенка они не родили. Ну, своего вот так, биологически. Так, да. Это их дети, двое прекрасных детей, которые абсолютно их, они уже там друг без друга не мыслят. Во всех остальных случаях вот пары там годами не могут забеременеть, берут ребенка из детского дома, и через год рождается свой ребенок, потом еще один. И даже как бы некоторые мамы начинают, ну так, не только мамы, но и папы, так, конечно, немножко по-человечески роптать, что-то, ну как-то слишком большая нагрузка сразу, мы так не ждали. Да. А вот Господь щедро дает потом. Но, опять же, я сейчас не хочу звучать безответственно и там как-то в это в какую-то выводить там духовный закон и кого-то к чему-то призывать, мол, там, берите ребенка потом, вот как хороший способ забеременеть.
Лайфхак.
Да, это совершенно не так. Тут есть тайна Господа по отношению к каждой семье.
Конечно.
Но вот пасторский опыт, по крайней мере, вот я как журналист свидетельствую, который об этом со священниками говорит, он таков.
Я подтверждаю, несколько случаев на моей памяти четко есть, когда брали ребенка из приюта, и Господь давал уже потом, ну, как мы говорим, биологически, да, уже своих. Вспомнился такой курьезный случай, ну, говорят, что такое было, что вот после войны, когда, понятно, там мужчины уходили, погибали, я имею в виду Великую Отечественную войну, и вот сошлась там в деревне семья. Она вдова, он вдовец, ну так получилось. И вот у них там общие дети, ее дети, его дети, а потом еще родились уже в этом браке. И вот такой вот крик в деревне: «Пашка, иди, гляди, там твои, мои, наших бьют». Это такое бывает.
Священник Николай Дубинин, настоятель храма святого Федора Стратилата в городе Старый Оскол, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Николай Дубинин, настоятель храма святого Федора Стратилата в городе Старый Оскол в Белгородской области. Ну вот прозвучала одна тема, я не хочу на ней долго останавливаться, но все-таки совсем об этом не сказать, раз уж вы об этом упомянули, нельзя, это ЭКО. Вот вы упомянули пример прихожанки, которая приходит и просит благословения на ЭКО, хотя говорю, что это грех. Как на самом деле сейчас с этим ситуация обстоит? Потому что кривотолков много. Насколько я знаю, одна из основных проблем, связанных с ЭКО с этической точки зрения, что создается несколько эмбрионов, которые потом, получается, там приживается один, остальные как бы убиваются, отбраковываются.
Да. Ну, могут прижиться и несколько, да. Но все равно оставляют одного.
Но вот есть ситуации, насколько я знаю, опять же, я вот глубоко сейчас к этой теме не готовился, поэтому так говорю вот осторожно, что создается один эмбрион. И таким образом проблемы вот, как бы вольного уничтожения остальных и этической проблемы не существует в этом случае. Как церковь, вы как пастор на это сейчас смотрите?
Вот все действительно так, как вы говорите, и несмотря на то, что, как вы говорите, глубоко в эту тему не погружались, но именно так и обстоит. Я хотел бы добавить такую ремарку. Несмотря на то, что церковь не благословляет вот по этой причине, да, ну, по сути-то, это уничтожение оплодотворенных человеческих эмбрионов. Вот именно это и является ключевой проблемой. И этической, и нравственной, и духовной, конечно же. Вот, но несмотря на все это, мне кажется, не стоит отождествлять ЭКО и аборт, как это часто, к сожалению, иногда можно услышать в наших храмах из уст духовенства. Потому что если, простите, пожалуйста, в случае с абортом, женщина идет уничтожить, убить, ну, то есть завершить едва начавшуюся жизнь, то в случае с ЭКО человек хочет, наоборот, эту жизнь подарить. Тут вот диаметрально разные мотивы. Слава Богу, в силу научных, технических возможностей сегодня можно вот оплодотворение одного или двух эмбрионов осуществлять. Не так, как это было, например, 10-15 лет назад, когда там 15 сразу эмбрионов. Ну, понятно, женщина не будет всех 15 вынашивать. Понятно, что они все, ужасное слово произнесу, утилизируются. По-моему, так в медицине это называется. А по сути, уничтожаются жизни, да. Ну, уже, там же душа уже есть у эмбриона. Вот, сегодня, слава тебе, Господи, вот, короче говоря, вот я подытожу, чтобы мы долго не искали терминов. Если женщина идет и знает наверняка, что клиника, которая это осуществляет, действительно способна вот там один или два эмбриона оплодотворить, и не будет никакого уничтожения так называемых лишних, то вот здесь принцип экономии, то есть снисхождения церковного, может вполне быть.
Мне кажется, что я позволю себе со своей женской колокольни добавить. По моему ощущению, очень часто вот это всепоглощающее желание непременно родить у женщины связано с тем, что она не верит, что в противном случае семья сохранится. Это то, что остается все время как бы за скобками рассуждений, когда на эту тему начинаются дискуссии. А почему вот так нужно? Потому что, ну как же, он же захочет, чтобы его род продолжился, чтобы вот дальше было продолжение в следующих поколениях именно вот его этой мужской линии. Если брать приемного ребенка, это при всем том, что относиться к нему можно как к своему, но вот все равно как бы женщина боится, что у мужа останется некий зазор, что он вот все равно будет чувствовать, что что-то вот в семье недоделано. В этом смысле примеры Акима и Анны, он удивителен тем, что они абсолютно в унисон прожили всю жизнь. Они молились в разных местах об одном и том же. Они стремились к одному и тому же. Они не переходили границ одних и тех же. То есть это вот когда будут двое в плоть одну, это не то, что сейчас мы подразумеваем, когда произносим эти слова. Мне кажется, тут есть о чем думать.
Да-да, конечно. И этот стандарт, если так можно сказать, вот такого отношения друг к другу, он для нас всех должен быть, конечно, примером вот такого единения между мужем и женой. И да, вы правы, я думаю, что есть такая подоплека, когда женщина, может быть, неуверенная там, в муже или в их общем будущем, пытается через детей, да, через рождение детей как бы упрочить вот эту связь. Это может быть даже чисто психологически или еще как-то обусловлено.
Но то, что Марина говорит, действительно очень, мне кажется, так по-мужски понятная вещь, что если ребенок приемный, безусловно, ты можешь его любить так же, как и биологического, тут даже нет речи о сравнении. Ну, просто я знаю примеры, опять же, у меня своего такого опыта приемных детей нет, но вот у меня близкие друзья, у которых живет прекрасный 10-летний парень, который свидетельствует, что вот кровью не измеряется степень любви. И любовь одинаково сильная и к своему биологическому ребенку, и к другому родному ребенку, все родные. Но вот то, та внутренняя мужская боль, на которую Марина, мне кажется, очень точно указывает, что ну а вот все равно не будет продолжения моего рода. Вот как-то вот, вот кровь вот в этом смысле не передал я свою дальше. А что вы по-пасторски об этом думаете? Это как бы какая-то все-таки вещь, которую себе по-мужски нужно признать, ну, неправильно, не то, не так не надо думать. Или мы неизбежно будем так думать, с этим ничего не поделаешь.
Глубина этого вопроса, она соизмерима с глубиной веры мужчины, конкретного мужчины, и доверия Богу. Если мужчина со смирением принимает такую волю Божью о себе, то здесь и вопроса быть уже не может. Так Господь мне судил. Помните, как в Библии сказано? Ну, так вот Богу, значит, угодно. И брыкаться здесь, может быть, и не стоит. Уж извините за мою просторечие.
Нет, очень доходчиво.
Да, а потому что тут открывается такой страшный шлюз, когда мужчина начинает, особенно там ближе там, к 35-40, думать, а что ж это вот действительно, наследника нет, а может быть на стороне, а может быть вообще... То есть начинается переоценка. И этот шлюз может, знаете, как это прорвать так, что смоет всю его прежнюю жизнь и семью разрушит. Нередко такое бывает. Поэтому здесь мужчина по-мужски как раз-таки с доверием Богу, как христианин, должен остановить все эти мысли, то есть предаться в руки Божьи, да, Господь вот так благословил нам, зато мы воспитали вот замечательного ребенка, нескольких замечательных детей. Вот. И здесь, ну, может быть, даже банальный эгоизм, какое-то самолюбие выступает на первую роль. Вот. Мне кажется, так. Хотя я сам отец 6, и еще мы в ожидании 7 ребенка. Я, конечно же, понимаю, как хочется, чтобы вот твое продолжение было. Но опять же, вот сам рассуждаю и тут же сам себе начинаю другие вопросы задавать. Но вот я ни разу в жизни не задумывался так всерьез или там с каким-то с предвзятым чувством, кто там на меня похож, а кто на меня не очень похож из детей. Ну, это вообще-то... То есть любовь, она безусловна. А если есть какие-то условности, то это уже как бы не совсем любовь, понимаете? Поэтому вот есть дети, кто там на меня, кто-то на маму. Да слава, это все наши. Вот, надо как-то вот так, мне кажется, к этому относиться. И любить без условий. Моя там кровь, мои гены, моя внешность или не моя. Ну, вот это нарциссизм какой-то, он, мне кажется, неуместен.
Я думаю, что тут не только нарциссизм, тут еще издержки интеллектуального и психологического прогресса. Но довелось не так давно слышать человека, который всю жизнь занимается генетикой, что расшифровка генетического кода приводит к тому, что уже вот сейчас с вероятностью там 75-80% можно на ранних стадиях беременности предсказать, что ребенок будет страдать какими-то генетическими заболеваниями. И это порождает чудовищную статистику во всем мире, не только у нас, но международная статистика говорит о том, что в 95 случаях из 100 имея такую информацию, женщина отказывается от того, чтобы этого ребенка рожать. Оставшиеся проценты – это рожденные и отданные там в дом малютки или куда-то. То есть, в отличие от благословенных времен, когда жили Иоаким и Анна, мы, грешные, имеем несчастье постоянно умножать искушения. То есть, возможность заглянуть за завесу, она приводит к тому, что мы все время внедряемся в процесс, в который внедряться не нужно. И чем дальше, тем больше. И это неизбежно, и это невозможно выключить, вот просто нажать кнопку и сказать, я больше в эту социальную сеть не захожу. Дело в том, что человек никуда от этого не уйдет. Наука продолжает двигаться в этом направлении, и есть много шансов, что уже в ближайшем будущем с вероятностью там, до 95% это будет везде, по всему миру. То есть это будет элементарно. Человек пошел в женскую консультацию, и там на втором месяце беременности узнал, вот, что 95%, что у нее родится ребенок с синдромом Дауна. И дальше женщина должна будет решать. Но насколько это правильно с точки зрения духовной решать именно женщине?
Абсолютно неправильно. Потому что мы знаем, что всякое чадо Богом дается. И когда человек селекционирует, да, то есть избирательно подходит, как вот на рынке пришел и выбираешь, вот помидорчик вкусный, а этот вот чуть-чуть там с пятнышками там, или подгнивший. Вот, если мы опустимся до вот такого состояния, это состояние абсолютного эгоизма, то есть это твой ребенок, это твоя плоть и кровь, Богом тебе данная. Он требует еще больше внимания и любви, как хрупкий сосуд, а его со всей жестокостью возьмут и этой не начавшейся жизни даже не дадут продолжиться, да. Это ужасно. Ни в коем случае нельзя опускаться до этого состояния. Ни в коем случае.
А как противостоять этому искушению? Ведь оно же постоянно присутствует в нашей жизни.
Потому что...
Есть врачи, есть специальные центры, которые занимаются этой диагностикой. И их не станет меньше.
Ну, слава тебе, Господи, у нас есть еще заповеди Божьи. Давайте им следовать. Ведь основные базовые принципы... Да, понятно, 2000 лет назад таких тем даже не звучало по понятной причине. Но базовые принципы отношения к жизни, к ближнему и так далее, они нам Богом заповеданы. Поэтому здесь как раз голос церкви является и должен являться как раз ориентиром для принятия таких решений. И христианину нечего делать вот в тех пилотируемых проектах, когда ты приходишь и как пазл, да, собираешь. Я же знаю, что еще вот такое есть, когда там чуть ли не модифицируют, какой будет цвет глаз, там рост, вот уже чуть ли не программируется это. Есть попытки, чтобы вот такое даже делать. Вот. Христианин, чтобы ноги его там не было в таких местах, в таких программах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Дубинин, настоятель храма святого Федора Стратилата в городе Старый Оскол в Белгородской области, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И мы, напоминаю, накануне одного из главнейших церковных праздников Рождества Пресвятой Богородицы говорим об облике, о духовном облике Девы Марии, о предании о ней, о почитании Божьей Матери. И вот... Я от одного священника, коих много прошло через программу «Светлый вечер», такую слышал мысль, что вот у любого священника есть, чуть ли не любого христианина, есть какая-то вот особенная связь с Божьей Матерью, с Богородицей. Вот в какой-то момент, в какой-то ситуации, либо чтимые иконы Божьей Матери, либо какое-то что-то еще с ней связанное, вот в жизни роль сыграла. У вас было что-то такое?
Да, я помню... что особенную вот эту молитвенную связь с Пречистой Матерью Божьей ощутил, когда был в командировке в Дагестане. Это был 2015 год, и полгода я был в Чечне и в Дагестане с миссионерским визитом. Мы объезжали храмы, жил при храмах. И вот первый этап, первые пару месяцев было очень тяжело. И я помню, что вот только... перед иконой Божьей Матери как-то душа быстренько так успокаивалась. И я не скрою, что это, конечно, был очень сложный, трудный этап, это командировка миссионерская. И, конечно, вот утешение как материнское какое-то, да, было через молитву Пресвятой Богородицы. И, кстати говоря, мне вспомнилась история, которую рассказали местные жители. Это было в Дербенте, мусульманки, кстати, которые очень любят заходить, я имею в виду мусульмане, да, местные жители очень любят заходить в наши храмы, набирать святую воду. Даже такой был случай, своими глазами видел, ноябрь, кажется, или уже начало декабря, и одна из женщин, зашедших в храм, начинает на распятие вешать платок, вот теплый такой платок пуховой, и говорит: ну ему же холодно. Это вот детская вера. Я вот своими глазами это видел. И вот мне повезло услышать одну историю, местное вот такое вот чудо происшедшее. В горной реке, ну там как-то дети игрались, заигрались, и вот в горной реке в бурном потоке оказалась маленькая девочка, 8 лет. И так случилось, что вот этот бурный поток как-то прижал чуть ли не ко дну, и она не может вот своими словами, своими силами вырваться. И эта девочка ощущает, что ее берет рука и вытягивает. И она вот, поднимая глаза из воды, видит красивую женщину в таком одеянии. И, значит, когда они с мамой проходили мимо храма, я вот не помню, в Дербенте, Богородичную, кажется, Покрова, но там иконы, и она начинает пальцем показывать: вот она меня вытащила, понимаете? Вот мне историю рассказали люди, которые... Это, во-первых, к тому, что Господь, как в Писании сказано, Дух дышит где хочет. Господь являет чудеса там, где, может быть, нам кажется, что этого быть не может. А вот по вот этой простой вере, знаете, шаль повесить на распятие, вот по этому детскому даже состоянию души иногда Господь являет такие чудеса. И вот я к чему это... Я вот тогда эту историю, когда услышал, что Пресвятая Богородица рукой достала ребенка из воды, а ребенок узнал на иконе, да. Я вот тогда вот это, вот то, о чем вы говорите, Константин, эта связь, как она усердно вот вступается в этом нашем мире.
Ощутим. Я вспомнил тоже небольшую историю. У меня однажды была возможность, мне довелось пообщаться с священником, по-моему, он был то ли из Греции, то ли из Румынии, но мы общались на французском, а он долгое время жил на Афоне прямо вот вместе с Паисием Святогорцем. Угу. Удивительную историю он рассказывает, удивительную тем, что вот этот есть знаменитый пятитомник «Белые книжки», угу, да, святого Паисия, записанные за ним слова сестрами монастыря, читая которые, складывается ощущение, что старец Паисий такой вот, ну, немножко такой моралист, вот он дает советы о жизни, вот такой правильные поступки, как совершать. Вот нужно там каяться, смиряться, молиться, тангалашку отгонять и так далее.
Да-да.
И это, безусловно, все слова святые, и они многих вдохновили, в церковь привели и продолжают укреплять. Тут нет никакой, с моей стороны, попытки обесценивать. Меня что поразило в общении с этим учеником старца Паисия, что он рассказывал о нем жизненной ситуации, которая совсем другой портрет старца Паисия рисует. Вот он говорит, этот ученик, что вот я там думал, как мне там монахи, не монахи, священник, не священник. И мне старец Паисий говорит: пойдем к Богородице помолимся. Угу. И мы с ним идем, значит, к храму какому-то. И он говорит: подожди, я должен нарвать цветов. И он в поле нарывает цветы, угу. Что там росло на Афоне, не знаю. Он говорит: как я могу пойти в гости к Богородице вот без подарка, без вот. Чего-то. И это живой старец Паисий. Вот он идет, и вот он кладет эти цветы перед иконой и падает на колени, плачет слезами радости. Вот он пришел к Богородице спрашивать у нее, чтобы она помолилась за этого человека, как ему дальше жизнь строить. Вот он, живой старец Паисий, и вот его живая связь с Богородицей, вот такая непридуманная, которая на кончиках пальцев. Это вот потрясающе.
Угу. Вот, да, детское, ну, простое такое состояние, чистое состояние. Да.
Но ведь праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это праздник не только самой Матери Божией. Это вот снова и снова возвращаюсь к тому, что это праздник еще и Акима и Анны. То есть это вот два главных персонажа этого праздника. И чтобы понять вообще, что происходит, вообще, что такое праздник, что это за заповедь о субботе. У нас, ну, так уж сложилось, что мы выросли на почве каменистой, поэтому очень многие вещи для нас умозрительные. Когда мы читаем заповедь о субботе, она для нас в большинстве случаев тоже умозрительная. Ну, как проходят наши праздники церковные? Ну, вот... Желательно, вот сходишься на всеночную, вот подготовишься, хочется причаститься, вот пришел на праздник, вот Бог дал, причастился. Программа выполнена. Ты выходишь из храма, и дальше что? Ощущение двух непреложных составляющих христианского праздника – это тишина и молитва. Я не знаю, наверное, может быть, в монастырях есть счастливые люди, которым удается именно так провести праздник, хотя позволю себе усомниться, что это бывает часто. А уж в миру-то вообще практически никогда. Ну, вы как многодетный отец можете себе представить, каким образом провести праздник в тишине и молитве, когда у вас шестеро детей. Как сохранить вот эту заповедь о субботе, это ощущение, распространить его по мере возможности, все-таки на наши хотя бы двунадесятые праздники?
Любой церковный праздник в центре своего внимания, конечно, имеет почитание, да, Бога, Божьей Матери в данном случае. А почитание, оно всегда связано со служением. То есть мы чтим, как сама представила Богородица, говорит, да, теперь отныне меня будут ублажать все роды. Это же ее пророчество. Почитание и празднование заключается в том, что мы молимся и вступаем в молитвенную связь. Вот у человека день рождения. Ну, как отметить? Найти для него время. Поздравить, да? Приехать там или позвонить, поговорить. Ну, как бы на этом уже достаточно. Вот. Ты пришел, ты поздравил, ты побыл, проявил свое внимание и любовь. Вот, может быть, именно так стоит и здесь по аналогии. Ты пришел в храм Божий, причастился, помолился Богу и поблагодарил, поблагодаря Богу вышел из храма, и эту благодать, праздник, радость, встреча, богообщение, молитва Пресвятой Богородицы, ты принес в свой дом, в свою жизнь, там, в свой коллектив рабочий, например, или куда ты пришел. Этого уже достаточно.
Вы так утешительно говорите о том, что вот... А в принципе, уже достаточно человеку время посвятить, хотя бы время, хотя бы позвонить. То есть я замечаю за собой, что уже вот не написать в мессенджере с поздравления, а позвонить. Это уже, недавно встретил потрясающие слова современного поэта Владимира Вишневского, такие юмористические. «И в разгар 21 века, когда жизнь не подвластна уму, как же надо любить человека, чтобы взять и приехать к нему?» Да. Вот это прям про нас. А то, что вы говорите, что вот даже эта маленькая жертва вот своим временем человеку вот уже немало. А с другой стороны, как это грустно, что такие простые вещи, казалось бы, обычные, уже как немножко подвиг даже воспринимаются.
Да, верно.
На самом деле, как это ни печально, вот на моих глазах это произошло. Если оглянуться на начало церковного пути, да, 40 лет назад, я просто помню свое неофитское состояние вот первых лет, это самое начало 80-х годов, и нас было не так много, и храмов было не так много. Мы, работая, многие имея семьи, детей, мы умудрялись еще ездить на престольные праздники в разные московские храмы. Я сейчас вспоминаю это как невероятную сказку, потому что я даже не могу себе представить, как это умещалось в 24 часа нашей жизни, но это было вот даже на памяти одного поколения.
Но заметьте, да, какой парадокс? Нам кажется, что вот эти средства связи, коммуникации, я имею в виду телефоны, мессенджеры, интернет и все прочее, для сближения, на самом деле, вот это как раз нас всех и разобщило. и разорвала вот эту единую ткань на аккаунты, страницы и прочие пятое. И в итоге получается, что люди могут сидеть там на одном мероприятии, каждый в своем телефоне, оказывается. Да. Вот, ну, это, конечно, другая тема. Да,
но
вот...
слава богу, что еще пока в церкви каждый в своем телефоне не сидит.
Да.
Но как вам кажется, вообще присутствие гаджетов на церковной службе, сколько плюсов, сколько минусов?
Ну, из плюсов, очевидным плюсом, вот на моей памяти было, когда у нас был ковид, то мы транслировали через социальные сети службы, и люди, лишенные возможности посещать храм, молились дома в привычном для себя храме, ну, пусть через виртуальный способ. Вот, ну, какие еще могут быть плюсы? Ну, опять же, вот там я вот веду телеграм-канал, и иногда делается запись проповеди и выкладывается, и это тоже, мне кажется, очень правильно. Ну, я считаю, что это нужно делать, потому что проповедь должна звучать из всех доступных способов. Тем более они нам сегодня даны в очень широком спектре.
Я имею в виду присутствие гаджетов непосредственно на богослужении.
Ну, они неуместны. Ну, тут, конечно.
А мне очень удобно, я за текстом службы слежу по телефону. Вот я.
Да чего ты обленился?
Литургию.
Как бы... А просто послушать повнимательнее, нет?
Ну, в некоторых храмах это чревато.
Что чревато?
Ну, стоит человек по телефону, следит за службой, а тут рядом бабушка. Да еще и с таким крепким бадиком, как у нас говорят.
Не знаю, меня ни разу никто никогда у нас в храме не одергивал, а как раз-таки напротив, я, ну, просто на опыте своем понимаю. Ну, просто есть службы, которые ты там хорошо знаешь, допустим, mm-hmm. литургии. Я на Златоустово. А может быть, какие-то службы, которые ты, которые более редко совершаются, ты их не знаешь. И почему на каноне Андрея Крицкого все, как правило, с текстом стоят? Ну, потому что раз в год, ну, два раза в год служба это читается, и, как правило, пока в обычной жизни христианина. И если ты не 50 лет в церкви, то ты ее наизусть не знаешь. А насколько важно понимать, о чем ты молишься? Mm-hmm. Иначе ты просто слушаешь не очень понятный текст, еще там акустика храма всякая, такой же текст на церковно-славянском. Как иначе? Поэтому вот я за то, чтобы понимать, о чем мы молимся. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я всех наших слушателей и вас, дорогие друзья, еще раз с праздником поздравляю, с Рождеством Пресвятой Богородицы. И благодарю вас за наш сегодняшний проведенный вместе светлый вечер. Священник Николай Дубинин, настоятель храма святого Федора Стратилата в городе Старый Оскол Белгородской области, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».